разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение».
16.05 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM, в студии Ольга Байкалова. Это урок «Россиеведение», и сегодня у нас в гостях историк-москвовед Никита Брусиловский. Никита, здравствуйте.
Добрый день.
Сегодня мы будем говорить о смене властных элит при Иване Великом, Иване Третьем. Повод — арест Хорошавина и Гайзера. Возможно, в какой-то степени даже проведем сравнительный анализ с тем, что было тогда, и с тем, что сейчас. Но перед тем, как погружаться в эту бесконечно интересную и сложную тему, не скрою, надо, наверное, для себя определить, что из себя представляла элита при Иване Третьем до реструктуризации.
Ну, дело в том, что эпоха Ивана Третьего — это во многом поворотный момент в истории России, в истории рубежа 15-16 веков. Момент во всех смыслах очень значительный, потому что с этого момента, по сути, мы можем говорить уже не просто о Великом княжестве Московском, как одном из русских государств, а уже о централизованном русском государстве. Как таковая централизация во времена Ивана Третьего, она входит уже в завершающую стадию. Угу. Он правил на протяжении 43 лет, это очень много для той эпохи, для Средневековья, а если отсчитывать еще раньше, с момента, как он правил совместно со своим отцом, угу, великим князем Василием Вторым, ему в тот момент, когда его возвели в сан соправителя, было всего 8 лет, 8-летний мальчик, то еще дольше получается. Это с 1448 года получается он как соправитель, с 1462 уже полноценный, самостоятельный и самодержавный государь, и вплоть до смерти в 1505 году. То есть это практически рекорд в целом для русской истории. Больше, Екатерина там и другие, но остальные гораздо меньше правили, конечно.
То есть, по большому счету, у маленького 8-летнего мальчика, начиная с 8-летнего возраста, у Ивана Третьего появилась возможность погружаться в эту среду. Бесконечно участвовать на всех этих приемах, смотреть на этих бояр, знать, как эта система вся работает, и поэтому впоследствии он приходит к выводу, что систему надо менять. Но тут нужно понимать, что, во-первых, у нас разваливается Золотая Орда, у нас стояние на реке Угрин. Давайте вы
и не только. Дело не только в Золотой Орде. Разумеется. Дело не только в Золотой Орде. Действительно, с молодых ногтей он наблюдает придворную жизнь, он видит, что такое управление государством. Перед ним, кроме того, находится судьба его отца, ослепленного в результате борьбы за власть, собственно, почему его прозвище Василий II именно темный. И, разумеется, он прекрасно понимает, что власть нужно сосредоточить в своих руках, нужно избавляться от конкурентов, нужно приструнить ту самую элиту и держать ее в черном теле. Что это и будет залогом, во-первых, его процветания как государя, процветания в целом государства и укрепления Московского Великого Княжества, по сути уже русского централизованного государства, на арене и внутрироссийской среди остальных княжеств, и уже более внешней. Россия именно в это время делает заявку уже на будущую империю. Россия, по сути, устанавливает свой новый статус в Восточной Европе. И это в первую очередь как раз заслуга Ивана Третьего.
И... С вашей точки зрения, это первоочередная была задача или это было следствие его каких-то внешнеполитических амбиций?
В смысле, вы имеете в виду, то есть...
Смена элит.
Именно смена элит.
Да.
Мне кажется, что это все вместе было взаимосвязано, что одно без другого не могло существовать. Конечно, он не первый, кто начинал централизацию элиты. Конечно, он не первый, кто взял курс на русификацию всех и вся. В целом, это начиналось еще со времен Дмитрия Донского и Куликова поля. Знаменитая фраза историков о том, что на Куликовом поле собрались новгородцы, ярославцы и многие-многие другие, а ушли с Куликова поля уже русичи. Но все-таки в дальнейшем процесс этот еще продолжался. Все-таки при Дмитрии Донском и при его преемниках окончательного объединения Руси и полного стирания границ между элитами московских княжеств и других княжеств Руси и других владений все-таки тогда еще не произошло. Это происходит именно как раз во времена Ивана Третьего. Причем во многом это происходит еще с самого начала его правления, когда он медленно, но верно начинает отказываться от удельной системы. Ведь раньше как было, помимо существующего Московского Великого Княжества, остальные все родственники Московского Великого Князя, они должны получить по небольшому кусочку земли в удел, что называется. То есть удел — это не независимое княжество, это такая автономия, если говорить современным языком, со своим правом, со своей властью для родственников великого князя, но, тем не менее, все-таки это определенный такой кусок властного пирога, если хотите, и кусок территории.
Вот, кто получал эти земли?
Эти земли получали и братья с правящего великого князя. Впоследствии он их раздавал сыновьям и многим-многим других. Тем более, что династия тогда была довольно-таки широкая. Вот начиная с Ивана III, эта удельная система начинает медленно, но верно зажиматься. Иван не закрывает ее полностью, не уничтожает, но со своими братьями он, например, не делится новыми землями, которые он присоединяет в процессе своего правления.
Как когда присоединяются.
Вот. И все, это его монаршья воля. Он не делится, и все. Причем кто-то это воспринимает спокойно, а есть и те, кто восстает против своего же брата. Например, Андрей Углический, князь, который в итоге будет пленен и скончается в тюрьме.
То есть, по большому счету, вот это вот наследование по роду, оно претерпевает определенную трансформацию, потому что если раньше в удел раздавались земли братьям, дядям, двоюродным, племянникам, то сейчас Иван III, насколько я это помню, поправьте меня, если я не права, начинает передавать землю и престол наследия по родовому признаку, то есть старшему сыну.
Ну, на самом деле, наследование по принципу не от брата к брату, а от отца к сыну, это начинается еще ранее, еще во времена Василия I, просто Иван уже окончательно это оформляет и укрепляет.
Последний... Судебники.
В том числе. Угу. Последний всплеск вот такого прежнего порядка наследования, это будет как раз феодальная война при его отце, при Василии II. И то, во что вылилась эта феодальная война, то, с каким трудом его победил в этой войне, это был еще один пример для Ивана, что от этой системы нужно полностью отказываться. И этот курс, который возьмет Иван в дальнейшем, на сосредоточение власти в своих руках, и власти, и земель, и всех ресурсов, это же будет продолжено и в дальнейшем, собственно, при Василии III. Уделов станет еще меньше, а окончательно они исчезнут при Иване Грозном. То есть такое понятие, как удел, распределение между другими родственниками, оно просто-напросто не будет уже существовать.
Когда начинает это происходить, когда это начинает происходить, как элита реагирует на эти изменения?
Элита реагирует достаточно по-разному. Вот тот же пример князя Андрея Углического, он показывает, что не все это принимали нормально, некоторые воспринимали это вполне в штыки, но достаточно быстро с представителями этой элиты приходилось вести крутой разговор, мягко говоря, мягко выражаясь, и со временем всякое сопротивление было уже подавлено.
Но для того, чтобы вести крутой разговор, нужно заручиться чьей-то поддержкой. Кто поддерживал Ивана III?
Это поддержка нового служилого сословия, то есть тех, кто выслужил непосредственно при Иване III, те, кто предан лично ему самому.
Вот как это самое наилучшее. Это сословие.
Да, именно так это и происходит как раз. То есть это будет в дальнейшем, кстати говоря, еще использоваться и Иваном Грозным. Точно так же ставка не на боярскую аристократию, не на тех, кто издревле владеет своим титулом, не на Рюриковичей, а Рюриковичей среди боярства было достаточно много, причем многие из них оставались в дальнейшем, вплоть до 20 века даже оставались живы. Но ставка именно на служилое сословие, на тех, кто возвышается при нем в его эпоху или незадолго до того, кто полностью предан именно ему лично.
Угу. А какие привилегии имеет военное сословие при Иване III?
Военное сословие населится вокруг Москвы достаточно близко, то есть это избранные люди, которые в случае атаки на город первыми принимают на себя удар и защищают в первую очередь столицу. То есть это очень даже почетная обязанность. Это, кстати говоря, разделение, которое формально будет существовать довольно-таки долго. Различия сотрутся довольно-таки поздно. Смотрите, то есть это разница между вотчиной и поместьем, например. Вотчина — это то, чем владеет представитель боярской как раз аристократии. Угу. Вотчина передается из поколения в поколение. Это своя уже земля, то есть считает частная собственность. А вот представители служилого сословия, они получают для себя именно поместье. То есть поместье дается за ратную службу, за то, как ты проходишь эту службу при дворе, за твои военные заслуги, может увеличиваться, может уменьшаться, если наоборот этих заслуг мало. Но главное, что поместье не является твоей полностью собственностью. После смерти человека это поместье не передается его сыновьям, оно обратно уходит в государственную казну. И первое время этот закон соблюдается достаточно строго. Много позже начнутся уже злоупотребления, много позже поместье будут оставаться, в том числе при следующем. То есть передаваться сыновьям. Но это будет уже гораздо позже, уже веке в 17-м. Угу. Окончательно эту разницу сотрет Петр I.
Угу. То есть поместье будет закрепляться за семьей, по большому счету, до конца
дня. Но это будет гораздо позже. Это уже век 17-й. И окончательно, повторюсь, Петр Великий как раз сотрет эту разницу. Собственно, и слив как раз между собой и ту самую боярскую аристократию, угу. и то самое служилое сословие воедино. Но тогда, при Иване III, это совершенно разные люди, во многом между собой конфликтующие. Это разные лагеря, если хотите.
Это урок «Россия-ведение». Я напоминаю, что у нас в гостях историк-москвовед Никита Брусиловский. Вы можете подключаться к нашей беседе по телефону 7373948, код 495. Также для вас работает смс-портал 925-48-94-8. Лента Твиттер говорит МСК, сообщение с сайта. Сегодня мы говорим о смене властных элит при Иване Великом. И неожиданный вопрос от Екатерины. А как вы относитесь к истории Древней Руси возложения Веллера?
Веллер писатель, Веллер не историк, поэтому ее можно воспринимать именно с позиции такого художественного произведения, но не научного исследования.
7373948, телефон прямого эфира. Итак, ваши вопросы нашему эксперту. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу
вас.
Виталий, сделайте, пожалуйста, приемник тише, мы вас очень плохо слышим.
Сделал, да.
Спасибо.
Вы вопрос такого плана. Скажите, говорят, я мало читал по этому поводу исследований, но Иван Великий очень достаточно продуманную и хитрую политику вел после присоединения Новгорода. Он как-то каким-то образом прессовал элиту московскую и новгородскую. Одних сюда переселял, других туда. Угу. Если вам что-то известно поподробнее что-нибудь, можно тебе об этом рассказать?
Спасибо.
Прекрасный вопрос и действительно очень интересный сюжет. Как раз хотел на нем остановиться подробнее. Дело в том, что присоединение Новгорода было давней проблемой. Новгород давно находился в очень сложных отношениях с Москвой. То более мирных, то более воинственных. Но ко времени пришествия к власти Ивана III уже стало ясно, что пора от новгородской независимости отказываться, пора присоединить огромную Новгородскую республику, поскольку она является уже угрозой и для самой Москвы, и угрозой в целом для русских княжеств, потому что периодически элита Новгорода очень смотрела в сторону Великого княжества Литовского соседнего. Mm-hmm. О Литве еще позднее поговорим, поскольку это отдельный сюжет. Пока просто зафиксирую, что периодически новгородцы пытались перейти не на сторону москвичей, а на сторону литовцев. И, пытаясь вот это предотвратить, Иван начал медленно, постепенно присоединять Новгород. В отличие от большинства других княжеств, Новгород присоединяли в несколько этапов. Первый этап — это 1471 год, когда уже Новгород признает над собой верховную власть Москвы, но еще сохраняет остатки своего самоуправления и своя местная власть, и местная элита остается на местах. Но поскольку в дальнейшем будет еще несколько всполохов, попыток заручиться поддержкой именно литовского князя, то Иван окончательно ликвидирует это самоуправление. Это будет 1478 год. То есть в течение 7 лет будет происходить этот процесс. И главный символ его — это вывоз вечевого колокола и архивов. Потому что архивы во все времена, наверное, это можно сказать и для сегодняшней эпохи, архивы — это главная ценность. Mm-hmm. По сути, в чьих руках архивы, в тех руках и будет, соответственно, власть.
Да, колокол — это символ.
Да, а колокол — это символ той самой вечевой демократии, которая существовала тогда в Новгородской республике. Поэтому его вручную вывозят из Новгорода в Москву, символизируя тем самым, что власть окончательно теперь переезжает в город. Но и этим еще не закончилось. Да, вот к этому как раз веду. Mm-hmm. На этом еще история не закончилась. Чтобы окончательно отрезать элиты от опоры в своих землях в Новгороде, тогда Иван вывозит именно лидеров новгородской элиты в Москву и поселяет их непосредственно при городе. А на их место в Великом Новгороде поселяет, наоборот, представителей Москвы.
Я правильно понимаю, что при городе это в тех самых местах, где живет военное сословие?
Почти. Смотрите, это район нынешней Лубянки. По сути, это неплохо. Лубянская площадь, самая главная улица Лубянка, свое название получила именно благодаря новгородцам. Изначально это слово «Лубяницы». Исторический район как раз Великого Новгорода. Один из концов, который принимал участие как раз в Вече. И новгородская элита, когда ее перевезли в Москву, когда она уже, в общем-то, смирилась со своим новым положением, они поселились именно в районе Лубянки, дав ей название, и построили еще специально храм. И тут тоже символично, как они его назвали. В честь Святой Софии Премудрости Божией. То есть в память о своем новгородском Софийском соборе. Кстати говоря, этот храм сохранился до наших дней на Пушечной улице. А сама она до революции носила название Софийка. Тоже по этому самому храму.
Историк-москвовед Никита Брусиловский в студии. Радиостанция «Говорит Москва». Это урок «Россия-ведение». Вот такая вот, мягко говоря, непопулярная политика Ивана III вызывала в любом случае недовольство высших эшелонов власти. А готовился ли заговор против царя?
В то время было особо не до заговоров, или же они достаточно быстро пресекались. В то время уже феодальная война, бывшая при его отце, достаточно четко показала, что власть сосредоточена в руках старшей ветви, и более никаким братьям она более переходить не будет. Что любой такой заговор будет давиться именно силой. Да и, кстати говоря, присоединение земель тех же самых княжеств, оно будет вестись уже более жестко. Если до того Москва присоединяла их в основном аккуратно, путем выморачивания имущества, например, или если умирала, например, ветвь правящая в том или ином княжестве, то по завещанию от этой ветви Москва присоединяла, то здесь уже могут быть и военные походы, как раз в случае и с Новгородом, и с некоторыми другими землями. И, конечно, это mm-hmm. время присоединения одного из самых главных конкурентов в борьбе за главенство на территории России. Это Тверь. Это Тверское княжество, с которым на протяжении XIV века, например, будет очень много конфликтов. Именно за право того, кто будет управлять всем государством, кто будет старшим среди русских княжеств и кто, соответственно, поедет в Золотую Орду за ярлыком.
Кстати, вот в этот период как складывались взаимоотношения с татаро-монголами?
Вот этот период, он и как раз и стал решающим переломным для отмены татарской власти над Русью. Не сразу, опять-таки постепенно. Вообще, для Ивана III очень свойственна постепенность политики. Он никогда не принимал скоропалительных решений, он всегда действовал очень аккуратно, иногда достаточно хитро, и то же самое получилось и с ордынцами. Мы знаем прекрасно дату 1480 год, знаменитое стояние на реке Угре, которое считается концом как раз татаро-монгольской власти над Русью, но на самом деле этот процесс был достаточно долгим, и начинался он еще за 8 лет до того, еще с 1472 года, когда перестают выплачивать дань, когда Иван III видит, что Орда ослабла настолько, что ей можно уже не платить. Строго говоря, к тому моменту уже и Золотой-то Орды как таковой не было. Она уже распалась на множество крупных осколков. Да. Причем эти осколки между собой очень враждуют. Это и Крымское ханство, это Казанское ханство, это Ногайская Орда, еще несколько орд. И самое главное, это Большая Орда. Вот, по сути, такой негласный преемник именно власти Золотой Орды. И тот самый хан Ахмат, который устроил тогда поход на Русь, окончившийся ничем в 1480 году, он именно был ханом Большой Орды. И вот уже с 72 года перестает выплачиваться та самая дань. Причем это довольно-таки такой акт на полный символизм. Средневековье вообще несло в себе очень много символов. То есть, как это происходило? Дань нужно было уплатить, и не просто уплатить, но еще принести некую присягу, такой знак покорности татарским ханам возле болванов. В Москве существовало несколько крупных татарских болванов, в частности, такие болваны были в Замоскворечье. Ну, неудивительно, поскольку это направление на юг, как раз в татарские ханства, это бывшие спасоболвановские переулки. Были такие до революции. Сейчас это первый и второй Новокузнецкие переулки, между Новокузнецкой и Пятницкой mm-hmm. улицами. Там еще стоит до сих пор церковь Спаса Преображения на Болвановке. Вот возле этой церкви, предположительно, Иван III как раз вместо того, чтобы спешиться и коленопреклоненно принять ту самую ханскую грамоту, он ее не принимает, разрывает, растаптывает и приказывает всех татарских послов казнить, кроме одного. Вот этого одного отправили обратно к хану Ахмату, чтобы объявить, что более никакой уплаты дани не будет. И в дальнейшем несколько походов на Русь для Ахмата окончатся неудачей, войска даже не встретятся. В 1480 mm-hmm. году они именно встанут на Угре. Решающего сражения все-таки не произойдет. Ахмат в итоге так и простоит до наступления холодов и уйдет обратно, чтобы собрать новое войско. Через некоторое время он будет убит. Тем самым и закончится как раз официально власть Орды над Русью.
Историк-москвовед Никита Брусиловский сегодня в студии «Говорит Москва» 7373948. Это телефон прямого эфира. Очень много вопросов накопилось у слушателей. Предлагаю брать звонки 7373948 по коду 495. Это наш студийный телефон. Я напоминаю, что сегодня мы говорим о смене властных элит при Иване Великом, Иване Третьем, да и вообще об этой эпохе в целом. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Борис Семенович, деревня Володина.
Прошу вас.
Скажите, пожалуйста, вот почему, значит, в свое время при советской власти очень мало уделялось внимания Ивану Третьему, его биографии, его значению и так далее. Вот как вы могли это объяснить?
Спасибо.
Спасибо за вопрос. Но мне кажется, дело тут даже не только в советской историографии, а в том, что в дальнейшем целый ряд правителей, к сожалению, Ивана как-то затмили, о нем несколько подзабыли. То есть больше говорили об Иване Грозном, благодаря его свершениям, завоеваниям и внутренним событиям. Говорили, естественно, про Петра Первого, про Романовых и многих других. А Иван как-то несколько подзабылся на этом фоне, хотя забывать о нем точно не следовало бы. По сути, основы именно будущей Российской империи, они закладываются именно во времена Ивана Третьего.
Точно так же, как и основа законодательства.
Совершенно верно. Это еще один, кстати говоря, фактор объединения элит. То есть уже больше нету местных законов, местных обычаев, которые действуют только на территории бывших княжеств. Иван впервые объединяет их всех под единым судебником 1497 года, когда создается именно единое законодательство для всего русского государства. По сути, это делается едва ли не впервые со времен русской правды. А это еще домонгольская Русь, это еще времена как раз Киевского княжества. Потому что в дальнейшем, по мере того, как развивалась феодальная раздробленность, потом уже натиск татарский, со временем все эти законодательные акты, они распределились по землям. И только Иван заново их всех вместе и собирает, и вводит целый ряд моментов, которые потом будут действовать очень и очень долго.
Ну вот смотрите, если мы с вами заговорили о судебнике 97-го года, а кто занимался его составлением?
Составляли его непосредственно при Иване, как раз лучшие законодатели той эпохи. Кстати, церковь тоже тогда подключалась к этому процессу.
Потому что я-то как раз считала, что духовники очень активное участие принимали в составлении этого судебника.
Совершенно верно, потому что Иван, он достаточно хорошую опору имел именно в виде духовенства. Ставка на церковь, как основного союзника великокняжеской власти, тоже относится именно ко временам Ивана III. Вообще, даже если посмотреть на такой момент, как строительство Московского Кремля, а это, несомненно, как раз время Ивана III, одна из его главных заслуг в целом для нашего города, то он на первое место ставил именно духовное. То есть первым делом строились соборы, потом уже занимались крепостью, и только потом собственный Великокняжеский дворец.
Ваши вопросы, друзья, 7373948, телефон прямого эфира. Напоминаю, что у нас в гостях историк Никита Брусиловский. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос касательно роли Византии и Великого княжества Литовского в свержении татаро-монгольского ига.
Спасибо, обещали ему вернуться к этому вопросу.
Ну, какова может быть роль Византии, если уже Византии не существовало к тому моменту? В 1453 году, за 9 лет еще до восшествия на Великокняжеский престол Ивана III, Византии не стало. Константинополь взят турками, разграблен, и более такого государства просто не существует. Но есть наследники. Я думаю, что наш радиослушатель, конечно, имел в виду связь с наследниками Византии, и в частности знаменитый, вошедший во все учебники истории, во все книги, брак, второй брак Ивана III, Софьей или Зоей Палеолог, или Софья Фоминишна, как ее еще называли, потому что она была дочерью Фомы Палеолога, который, в свою очередь, был родным братом последнего византийского императора. То есть племянница последнего правителя Византии.
Как русский двор отреагировал на этот брак? Потому что существует точка зрения, что вторая избранница Ивана III уж очень не понравилась местной элите.
Ну, это некоторое отторжение гречанки. Вообще, подозрительность по отношению к грекам, она существовала довольно-таки жесткая среди элит российских во многие времена. Греков считали излишне такими вот хитрыми, властолюбивыми, интриганами, не без основания, кстати говоря. Но все-таки тогда это имело в первую очередь политическое значение. Это связь с бывшей династией Византийской империи. Кстати, тут еще один момент, связанный с Золотой Ордой. С одной стороны, при Иване III уничтожается как раз зависимость, и с другой стороны связь с византийскими императорами. Ведь и тех называли царями. И татарский хан был царем в русских источниках, и царем называли византийского императора. Оба исчезли. К чему это приводит?
После этого Иван III начинает называть себя царем.
Ну, царем официально его еще не называли, неофициально в нескольких источниках такое слово, конечно, проскальзывает. Он принял для себя титул выше, чем великий князь, но пока еще ниже, чем царь. Государь всея Руси. То есть это как раз обозначение централизации всего государства и объединения всей власти в руках именно московского великого князя. Возможно, ну вот иногда историки задаются вопросом, почему же Иван не принял для себя титул царя? Скорее всего, потому что эти изменения происходили очень постепенно, и одномоментно сразу принять для себя этот титул было тогда невозможно. В итоге его примет только внук, уже Иван Грозный.
А как вот этот титул государя всея Руси воспринимался соседними государствами?
Соседние государства по-разному к этому достаточно отнеслись. Наиболее болезненно это, конечно, было для Великого княжества Литовского. Ведь тут еще что нужно учитывать. Под государем всея Руси подразумевалось не просто Русь, русские княжества, а вся бывшая территория Руси. Потом начнется расшифровка этого титула. Помните, государь, все великие и малые и белые России. То есть это претензии не только на Великороссию, но и на Малороссию, то есть нынешнюю Украину, и Белоруссию. Отсюда как раз и особенное недовольство на западных рубежах, недовольство со стороны Литвы, которое приведет и ко многим трениям, проблемам, сложностям, и к нескольким очень крупным войнам с Великим княжеством Литовским.
Ну, о княжестве Литовском мы еще поговорим после выпуска новостей. Это урок «Россиеведение» сегодня. Я напоминаю, у нас в гостях историк-москвовед Никита Брусиловский. Сейчас послушаем новости, после этого вернемся.
Урок «Россиеведение».
16:35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8 FM, в студии Ольга Байкалова. Это урок «Россиеведение». Сегодня для вас урок «Россиеведение» проводит историк-москвовед Никита Брусиловский. Мы закончили нашу беседу на княжестве Литовском. Предлагаю напоминать координаты прямого эфира, после этого продолжим. 7373948 по коду 495 наш студийный телефон, и наша телефонная линия уже забита, поэтому предлагаю закончить с княжеством Литовским, будем принимать звонки.
Ну, что же касается Великого княжества Литовского, то оно, естественно, было недовольно в значительной степени таким новым титулом московского великого князя, и неудивительно, что начнется достаточно большая эпоха, целая череда русско-литовских войн. Две из них пройдут как раз при Иване Третьем, еще одна третья уже при его сыне Василии Третьем, соответственно, новом московском великом князе. И все три войны окажутся для Великого княжества Литовского неудачными. Почему? Потому что огромное количество населения именно восточной части Великого княжества Литовского или Западной Руси, как ее еще вполне справедливо можно называть, значительная часть этого населения будет на стороне именно Москвы. Сейчас бытует такое мнение, что вот, дескать, Великое княжество Литовское, там соблюдались права для всех, в том числе и для русских, для православных, царила чуть ли не религиозная свобода. Во многом...
Это мифы.
Да. Это, мягко говоря, мифы. Потому что... Изначально, поначалу, когда Литва только-только расширялась, когда она присоединяла себе и территорию Киева, и Белоруссии, и многие другие земли, поначалу, конечно, некоторая осторожность присутствовала. Более того, сами литовцы поначалу не могли еще определиться с религией, потому что то часть из них была в православии, часть в католичестве, а некоторые еще и князья умудрялись переходить туда-сюда. То есть князь Витовт, например, знаменитый, один из самых известных правителей Литвы той эпохи, он несколько раз переходил то в католичество из православия, то из православия в католичество. То есть такой Генрих Четвертый для Восточной Европы, если можно так выразиться. В какой-то момент, решив, что Вильна стоит месса, если перефразировать знаменитые слова, он все-таки выбрал именно католичество. И со временем, по мере того, как еще заключается союз с Польшей, католики берут верх в Великом княжестве Литовском, и одновременно значение православной части шляхты, оно начинает падать. И православное население испытывает на себе уже гнет и притеснение, поскольку католическая верхушка мечтает их всех именно окатоличить, перевести в покорность католикам. Либо напрямую, либо, как в дальнейшем будет происходить, с помощью унии. Но это, правда, уже будет позже, в 16 веке, но это лишь один из методов политики, которая была и прежде. Соответственно, целый ряд бывших литовских шляхтичей, они переходят на сторону именно Москвы, московского великого князя. Целый ряд известных дворянских фамилий, они будут иметь именно литовское происхождение. Ну, самый такой хрестоматийный пример — это Голицыны и Куракины. У них даже на гербе, вот представьте себе, дворянский герб, присутствует знаменитая погоня. Всадник, скачущий на лошади. Это ведь герб Великого княжества Литовского. И, кстати говоря, современной Литвы тоже. То есть именно показатель их литовского происхождения. По мере того, как все больше и больше дворянских фамилий переходят на сторону Москвы, переходят со своими владениями и прочим, литовцам, естественно, это не нравится. Начинаются конфликты именно с Москвой. Литовцы пытаются запретить переход на службу к великому князю московскому. Москва, естественно, недовольна такими попытками. И это и приводит к существенным конфликтам.
А как на этот процесс смотрит остальная Европа?
Остальная Европа пока что смотрит на это искоса. Россию на тот момент еще не очень воспринимали. Во многом именно в связи с ее зависимостью от татарских ханств. Во многом в связи с некоторым таким нахождением на периферии. В этом смысле Иван III как раз и сделал самое главное. Он вывел Россию, новое Великое княжество Московское, в ранг именно европейской политики. Благодаря и войне с Литвой, то есть, по сути, первый человек, который ограничивает экспансию Литвы и стоявший за нее Польши, экспансию на восток, и заключает уже некоторые контакты с европейскими государствами.
92-й интересуется, а как обстояло дело с экономикой в эти времена?
Но экономическая ситуация, конечно, очень колебала в зависимости от ситуации сельскохозяйственной. То есть любой неурожай, он, конечно, мог довольно-таки сильные вызвать проблемы. Но, кстати говоря, унификация денежной системы — это тоже эпоха Ивана Третьего. Это не значит, что это будет последняя денежная реформа. Они будут проводиться и в дальнейшем, и Василием Третьим, и Еленой Глинской, матерью Ивана Грозного. Но установление рубля и копейка как составной части рубля — это тоже как раз эпоха именно Ивана Третьего.
7373948 — это телефон прямого эфира. Ваши вопросы нашему историку. Напоминаю, нас в гостях москвовед Никита Брусиловский. Алло, здравствуйте.
Добрый день. А вот вашему гостю такой вопрос. А почему мало говорят о борьбе Ивана Третьего с Харией? Помните? Ересь жидовствующих. Вот именно он начал борьбу этой. Чуть-чуть мы не ушли под власть хазар, которых, кстати,
спасибо,
сейчас начинают превозносить.
Спасибо, Олег, да.
Да, действительно, ересь таковая существовала, и, кстати говоря, ее наибольшее количество сторонников было в Новгороде. Это, кстати, еще одна связь, почему нужно было новгородские элиты прижать к ногтю, и в том числе в этом основе лежал и религиозный вопрос. Кстати, есть даже такое мнение, что ересь эта была неким видом такой реформации. Спорное достаточно мнение, я бы не очень с ним соглашался, но, тем не менее, Иван III действительно достаточно быстро смог подавить эту ересь, и в дальнейшем конфликтов на религиозной почве, подобных европейским, как это будет происходить с реформацией, с созданием протестанства, в России не существовало вплоть до середины 17 века, когда будет трагедия русского раскола. Но это совсем уже другая история и другая основа конфликта.
И еще один вопрос от 74-го. А разве не при Иване III произошло окончательное заболение крестьян?
Не окончательный еще. Вопрос справедливый, но не совсем точный. Дело в том, что со времен Ивана III начинается ограничение крестьянской свободы, но еще не полное их закабаление. Вот тот же самый судебник 1497 года, он ограничивает крестьянский выход, так называемый. То есть до того крестьянин мог перейти к другому землевладельцу. И, в общем-то, личная зависимость, она еще не декларировалась. Именно со времен Ивана III начинается ограничение в виде Юрьева дня. Знаменитый осенний праздник, за неделю до которого и через неделю после которого можно было переходить от одного помещика к другому. Ну или, соответственно, вотчинника, в зависимости от того, чьи это земли, вотчинные или поместные. Ну, эту разницу мы с вами уже разъяснили. То есть Иван все-таки, идя навстречу элите, нужно все-таки не только кнут, но и пряник показывать, идя навстречу элите, он ограничивает крестьянский выход, но дабы не вызвать гнев крестьянского населения, он все же оставляет некую такую лазейку, именно в виде Юрьева дня. Окончательное закабаление начнется гораздо позже, только при Иване Грозном, и то к концу его правления в связи с тяжелой экономической ситуацией, когда будет проигрыш в Ливонской войне, проигрыш в войне со шведами и многие другие неудачи, в том числе связанные, кстати, и с опричной, когда будут вводиться на некоторое время заповедные лета. То есть, скажем, объявляется следующий год заповедным, что в этом году Юрьев день не действует. Что в этом году, только в этом году, нельзя использовать крестьянский выход. Собственно, знаменитая народная поговорка, вот тебе бабушка и Юрьев день, она именно отсюда и возникла. И поначалу эти заповедные лета, они то вводятся, то отменяются, то есть вот так вот время от времени. Только позже, уже к концу 16 века, они вводятся на постоянное время и вводятся другие урочные лета. Это срок сыска беглых крестьян. Сначала 5 лет, потом дальше, дальше, пока он, наконец, не станет бессрочным. Это уже только в 17 веке. То есть Иван III этот процесс только начал, но нельзя сказать, что при нем произошло полное закабаление. Все-таки лазейки некоторые для них оставались.
Вопрос от 92-го. И все-таки как правильно, Иван или Иоанн?
В принципе, сейчас можно говорить и так, и так. Церковная, конечно, традиция предписывает говорить именно Иоанн, но народная, более нам привычная, именно Иван. Собственно, и колокольня Иван Великий, кстати, названная именно в его честь, это к вопросу о том, насколько забыт или не забыт великий князь. Нередко забывают, что это именно он, но все-таки самая высокая колокольня в Москве на протяжении многих лет, она носила именно название в честь Ивана III. Кстати, про колокольню, если позволите.
Почему
немножко...
носила?
В смысле... А, вы имеете в виду, что в прошедшем времени?
Да.
Ну, имеется в виду, что в ту эпоху, конечно же. И
я
сейчас
поняла.
Она тоже носит. Я и хотел вот на чем заострить внимание. В том, что это было не просто самое высокое здание в Москве той эпохи. Это был еще и своего рода высотный ограничитель. То есть сначала Иван III, он ее построил чуточку ниже, нежели мы сейчас ее привыкли видеть. Последнего яруса с кокошниками его тогда не существовало. Но уже тогда, сначала негласно, а потом и вполне официально, запрещалось строить что-либо выше этого. этой колокольни. Uh-huh. А когда при Борисе Годунове в конце 16 века еще больше повысили и добавили вот тот самый ярус, который сейчас существует, и надпись, кстати говоря, которую мало кто читает, такая идущая по кругу колокольня, она как раз в честь Бориса Годунова. Удивительно, что ее не убрали при Романовых, хотя, казалось бы, это две смертельно враждующие династии. Так вот, с того момента ничего выше, опять-таки, не строили. Единственный человек, который попытался это сделать при Петре Первом, в буквальном смысле этого слова, был наказан небом. Это Александр Данилович Меншиков, который построил свою знаменитую Меншикову башню. Но mm-hmm. его москвичи, надо сказать, очень сильно не любили. Все время ему при случае припоминали, что ты, дескать, из пирожного людья и вообще из грязи в князи попал совершенно случайно. И он москвичам платил тем же. Вот так вот захотел им укоротить нос. Построил свою церковь Архангела Гавриила на чистых прудах. Она существует сейчас. На полторы сажени выше, чем Иван Великий. То есть это 3,2 метра, получается, в пересчете на современные единицы. И уже тогда ему, в общем-то, москвичи говорили, что добром это у тебя не кончится. А кончилось тем, что в 1723 году туда ударила молния. Шпиль, вернее, как у Петропавловской крепости, был деревянный, сгорел полностью, и Меншикова башня такой высокой больше уже никто не делал. Сейчас она гораздо ниже, чем при Меншикове. А окончательно этот запрет исчез только в 19 веке, когда построили храм Христа Спасителя. Вот он оказался уже выше, чем Иван Великий.
Это урок «Россиеведения», друзья. У нас в гостях историк, москвовед Никита Брусиловский. Ваши вопросы 7373948. Телефон прямого эфира, даю возможность вам пообщаться с нашим гостем. Алло, здравствуйте. Ох, не получается, давайте попробуем с вами побеседовать. Алло.
Здравствуйте.
Да, прошу вас.
Сейчас радио убавлю. Ну, во-первых, насчет забывали Ивана Третьего или нет, напомню, что есть такая, есть такой роман «Иван Третий. Государь всея Руси» Валерия Язвицкого, и за что его автор был удостоен сталинской премии, по-моему, там 40-е или 50-е годы, не помню точно.
Было такое, раз. Да.
Третье, по поводу заговоров и прочее, по поводу Софьи Палеолог. Напомню, что ведь первой женой Ивана Третьего была дочь Тверского князя, Марья.
Верно.
И вот там идет очень много споров по поводу сына, первого сына Ивана Третьего. Говорят, что именно Софья Палеолог со своими докторами как раз и залечили, практически отравили первого сына Ивана Третьего. Что вы на это скажете? И по поводу Литвы. Ну, давайте скажем так, что вот та Литва, это не то, что сейчас.
Разумеется,
даже если вспомнить,
конечно.
Первые это законы литовские были на русском языке напечатаны.
Да-да-да.
Да, спасибо.
Вдогонку просто последнюю по поводу Литвы. Угу. Даже одно время княжество официально называлось Великое княжество Литовское и Русское. И вполне себе существовала вероятность, что если бы в дальнейшем литовцы приняли для себя не католичество, а православие, не исключено, что и объединение пошло бы вокруг Литвы и вокруг Вильна. Но, как известно, они сделали выбор в пользу Польши, и дальше уже начинается совсем другая история. И справедливо, конечно, замечено, что современная Литва — это совсем не то, что Великое княжество Литовское того времени. Современная Литва — это только вот этнически та основа, на которой формировалось княжество. И, ну, дай Боже, 10% от территории княжества той эпохи. Все остальные 90% это как раз русские земли и были.
Уточняющий вопрос от 15-го. Вот Киев, Смоленск, Русский Север, Вологда. Куда входили при Иване III?
Вологда была русской. Нет, до Вологды все-таки литовцы не дошли. Киев оставался пока еще литовским, а потом, соответственно, к Речи Посполитой, когда Литва и Польша объединились в одно государство. Киев отвоюет только в 17 веке при Алексее Михайловиче. Это будет уже позже. А вот касательно Смоленска, тут надо отметить, что за него идут очень серьезные бои. Смоленск как раз в это время потерял свою независимость, он до того был отдельным княжеством, и попал под власть литовцев. И в том числе Иван воевал именно за присоединение Смоленска. Эту задачу решит уже его сын, великий князь Василий III. Более того, в одной из решающих битв 1514 года он даже даст обет, что если он победит, если Смоленск снова станет русским, то он построит обязательно обитель близ Москвы в честь Смоленской иконы Божьей Матери. Так появился всем известный Новодевичий монастырь. Именно как такое выполнение обета, данного Богу, именно великим князем Василием III. Но Смоленск потом еще успеют потерять из-за смутной эпохи, вернуть обратно вместе как раз с присоединением Киева при Алексее Михайловиче, и потом уже Смоленск, конечно, не будет больше уходить. Но, например, Чернигов со времен тех трех литовских войн тоже будет оставаться во владениях именно московских. То есть существенная часть сегодняшней территории Украины, она уже тогда будет под властью именно Москвы. И, если позволите, да. Я вернусь к первому вопросу нашего радиослушателя по поводу Софьи Палеолог. она действительно играла немалую роль в дворцовых интригах той эпохи. Залечить она не могла, потому что он умер раньше, сын. Но другое дело, что была история с внуком, знаменитый Дмитрий Внук. То есть сын вот этого старшего сына Ивана III, внук его, соответственно, Дмитрий Иванович, которого даже венчали на царство как соправителя Ивана III. Кстати говоря, это такая больше византийская традиция – брать своих наследников в качестве соправителя. Еще один такой момент, еще один плюс в пользу перехода византийского наследия к России. Угу. Но со временем, конечно, Софья Палеолог, она возьмет верх, и она будет настаивать на том, чтобы именно ее сын, а не внук от первого брака, был наследником престола. И в итоге Иван III переведет вдову своего сына и, соответственно, внука в опалу, и в дальнейшем они умрут уже после его смерти в тюрьме, просто-напросто от голода.
7373948 – это телефон прямого эфира «Урок России ведения». Сегодня говорим о смене властных элит при Иване Великом. Ваши вопросы нашему гостю. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Да, прошу вас, сделайте приемник тише, пожалуйста, сделайте приемник тише.
Алло, здравствуйте, Святослав. У меня, знаете, вопрос следующий. Как получилось, что Иван III, когда он был сторонником вот этого спора на церковном соборе, знаменитом 1505 года, на стороне не стяжателей Нила Сорского, в конечном итоге верх взял Иосиф Волоцкий, что мы сейчас и имеем до сегодняшнего дня. Это был принципиальнейший, как бы, церковный спор, который закончился, к сожалению, поражением Нила Сорского. И вы, если можете, осветите подробнее, потому что у меня-то нет времени. И это очень важнейший, который мы сейчас пожинаем горькие плоды победы Иосифа Волоцкого, на мой взгляд.
Спасибо, Святослав, за вопрос. Да. Спасибо за вопрос, да.
Да, действительно, еще один момент церковной жизни, она довольно бурная, как видите, была при Иване III, помимо вот той самой ереси, о которой мы уже говорили. Это спор стяжателей и нестяжателей. Впрочем, стяжателей, как правило, называли просто иосифлянами. По имени их лидера, как раз Иосифа Волоцкого, который сейчас нам хорошо известен по Иосифа Волоцкого монастырю близ Волоколамска, в Теряево.
Так.
Действительно, сторонники Нила Сорского проповедовали именно нестяжательство, более такую аскетичную церковь, а сторонники Иосифа Волоцкого, наоборот, стяжательство, церковь богатую. И при этом Иван первое время достаточно колебался, и даже некоторое время поддержку больше у него имели именно нестяжатели. Угу. По очень простой причине. То есть, что церковь, она не претендует ни на власть, ни на земли. То есть не нужно делиться, условно говоря, землями с церковью, потому что вот она должна быть бедной. Но потом Иван все-таки принимает именно сторону иосифлян, потому что церковь, как мы опять-таки уже сегодня говорили, будет мощным сторонником укрепления великокняжеской власти и мощным союзником, проводником именно идей государственной власти. Поэтому Иван сделает выбор все-таки в пользу именно Иосифа Волоцкого. Вот такой довольно-таки сложный выбор перед ним тогда стоял. Вверх взяли все-таки политические устремления. Но, кстати, что интересно, в Русской Православной Церкви канонизированы оба. И Нил Сорский, и Иосиф Волоцкий. Еще один парадокс.
92-й задается вопросом, а что можно сказать о московской армии этого периода? Например, состав вооружения, тактика и количество татар.
Количество татар имеется, наверное, в виду татар, кто перешел на сторону Москвы.
Я подозреваю, что да,
да. Да, совершенно верно. Переход начнется как раз в ту эпоху, медленный, постепенный, но представители татарской знати, татарские мурзы, будут переезжать в Москву примерно по той же аналогии, как и из Литвы. Только те уже были свои православные. Здесь, как правило, переходили из ислама в православие, крестились и тем самым пополняли ряды именно того самого служилого сословия. То есть, тем самым Иван получал именно ту основу, необходимую для его реформ, и ту самую элиту, которая была лично ему предана. Кстати говоря, многие из них селились на южных рубежах Москвы, в том числе в Замоскворечье, в том числе вот знаменитое название улицы Большая Ордынка. Это не только потому, что это дорога в Орду, но потому, что селились там и пленники, выкупленные из Орды еще до того, и целый ряд выходцев из Орды предпочитали селиться в тех же самых краях. Ну а что же касается армии, то она достаточно была мощная, особенно по сравнению с литовцами. Если литовцы на тот момент, наоборот, получают некоторый упадок в своей мощности и в военной силе, которую они восполнят только потом уже за счет союза с Польшей, то Русь, наоборот, переживает подъем. Такие, ну, достаточно спартанские условия, в которых живут русские воины, условия, в которых со всех сторон Русь окружена врагами. И это и могут быть и татары, и те же литовцы, и другие варианты набегов. Эти условия, конечно, очень сильно закаляли армию, поэтому на рубежах стоят стояли достаточно мощные укрепления. Поэтому и русская армия могла не только оказать отпор, но и вести дальше наступательные походы. То, что будет в конфликтах с Литвой. Это не значит, что, конечно, все было безупречно, это не значит, что не было ни одного поражения. В дальнейшем, после смерти Ивана III, будет знаменитая битва под Оршей, которая окончится поражением московских войск от литовцев. Но даже после этого литовцы уже думали, все, сейчас Смоленск падет, а русские на тот момент его уже взяли, сейчас Смоленск выпустит белый флаг, мы снова его займем. Ничего подобного. Смоленск совершенно спокойно отбился от Литвы, и Русь, Московское Великое Княжество, вышло в итоге из этой войны победителем.
7373948 — это телефон прямого эфира. Удалось мне перезагрузить телефонную машину. Немного она у нас подвисла. Большое количество звонков. Предлагаю отвечать на вопрос слушателей. Напоминаю, что сегодня мы говорим в целом об эпохе Ивана Третьего Великого и, в частности, о смене властных элит. 7373948 — телефон прямого эфира. Ваш вопрос нашему гостю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Алексей зовут.
Да, прошу вас.
Вы вот объяснили там разницу между вотчиной и поместьем. Я хочу спросить вас, а вот это значит, ну, это все ясно, там поместье получали, значит, за службу, так? А говоря современным языком, там социальные лифты какие-то там были, или уже сословия они были оформлены, замкнуты?
Спасибо. Спасибо, Алексей.
Спасибо за вопрос. Касательно социальных лифтов, конечно, они могли быть именно в связи со службой. Более того, эти социальные лифты действовали не хуже, чем в эпоху Петра I.
Просто а дворянское сословие шло служить?
Конечно. Это не екатерининская эпоха, когда можно лететь себе в чины на боку. Ну, вспомните знаменитую цитату из Фонвизина. Тут ничего просто так не давалось. Естественно, нужно было именно служить по-настоящему, доказывать свою верность государю в военных походах и в том числе, кстати говоря, и в придворной службе. То есть во многом мы имеем дело почти что с Петровской системой. Такой социальный лифт вполне себе мог существовать. И, повторюсь уже в который раз, что это как раз и есть формирование того сословия, которое будет лично предано именно Ивану Третьему. Но и боярскому сословию, конечно, тоже приходилось доказывать свое право на те же самые вотчины и право, в первую очередь, в ратных походах.
А были недовольны среди боярского сословия?
В эпоху Ивана III не особо. Недовольство начнется позже, как раз во времена Василия III, а особенно, конечно, при малолетстве Ивана Грозного, который в детстве насмотрелся на боярские нестроения между собой, раздоры, дворцовые интриги, и потом, сами знаете, чем это закончится.
7373948, телефон прямого эфира. Еще один вопрос нашему гостю успеваем задать. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да,
скажите, пожалуйста, какова до сих пор легенда о библиотеке Ивана Грозного? Дело в том, что были неоднократные попытки ее найти. И потом под Кремлем есть несколько ярусов ходов, которые до сих пор не исследованы. И во время сталинской эпохи их даже забетонировали.
Спасибо большое за вопрос, Евгений. Если можно, коротко.
Ну, конечно, да. Это не об Иване Третьем, но я попробую очень коротко
чуть
ответить.
Коротко, да.
Да, библиотека Ивана Грозного — знаменитый символ, который до сих пор ищут, пока что безуспешно, но искали ее и в те времена, искали в 19-20 веке. Знаменитый археолог Яков Стелецкий очень, ну, буквально был одержим этой идеей. Угу. Все искал под угловой арсенальной башней. Это та, которая сейчас в Александровский сад выходит. Он считал, что раз там есть тайник, колодец, то вот где-то там и следует искать библиотеку Ивана Грозного. Конечно, многое еще остается неисследованным, поэтому ставить крест на библиотеке Ивана Грозного и говорить, что это исключительно миф или что она полностью утрачена, пока еще рано.
Все-таки, друзья, давайте возвращаться в эпоху Ивана Третьего и задавать вопросы по смене властных элит и по царствованию Ивана Третьего. 7373948, телефон прямого эфира. У нас буквально 2.5 минуты до конца программы. Мы успеваем еще один вопрос нашему гостю задать. Я напоминаю, у нас в гостях историк Никита Брусиловский. Да.
Алло, еще один вопрос. Скажите, вот в свое время Вадим Кожанов писал о том, что критиковал Бердяева за то, что тот ввел, ну, сравнивал концепт «Третий интернационал» с «Третьим Римом». Он говорил, что Бердяев здесь ошибся, «Третий интернационал» он скорее экспансионистскую носит направленность, а вот «Третий Рим» – изоляционистскую. Ведь во времена Ивана Великого эта концепция разрабатывалась. Как, по-вашему, она какая? На самом деле, больше изоляционистская или экспансионистская? И как она возникла вообще?
Спасибо.
Спасибо. Да, концепции действительно формируются в ту самую эпоху. Москва, Третий Рим, а четвертому не бывать. Угу. Знаменитая концепция старца Филофея. Но я бы не назвал ее ни изоляционистской, ни экспансионистской. Потому что, с одной стороны, ее можно назвать изоляционистской, потому что определенные моменты консерватизма и сохранения наследия предков и сохранения прежних традиций государственного управления и в целом русских традиций это присутствует. Но, с другой стороны, она экспансионистская, потому что это объединение русских земель. Есть та самая борьба с Литвой, да, и экспансия в Сибирь.
Но все-таки поэтому... есть точка зрения, что вот эта вот концепция «Москва, Третий Рим, а четвертого не дано», она все-таки свой вес приобретает гораздо позже, нежели во времена
окончательно Ивана она оформится Третьего. Уже после него, но начало зародыш в то время, как раз благодаря браку с Софьей Палеолог. Вообще всю эпоху Ивана Третьего я бы охарактеризовал как такой консервативная модернизация. То есть, с одной стороны, это заимствование некоторых европейских мотивов, это контакты с Европой, mm-hmm. очень усиливающиеся, это строительство соборов итальянцами, напомню, знаменитый Успенский собор и другие постройки Кремля. Наконец, сама крепость, сами стены Кремля тоже построены именно итальянцами, но все-таки с сохранением именно русских традиций. Успенский собор внешне был построен специально, как можно более напоминающим именно собор во Владимире.
То есть такая преемственность. Был все-таки консерватор?
Консерватор, но и сторонник модернизации одновременно. То есть такое именно гармоничное сочетание двух направлений.
Это был «Урок России. Ведение». Очень интересная беседа у нас сегодня получилась. Говорили о смене властных элит при Иване Великом. В гостях у нас был историк, москвовед Никита Брусиловский. Большое вам спасибо за интересный рассказ. Приходите к нам еще. Это был «Урок России. Ведение». С вами была Ольга Байкалова. 17:00 новости. После этого программа «Пиджаки».